Добрый день, добрый вечер. Это «Особое мнение» на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Привет, Оля, и здрасте, дорогие
Давай
слушатели.
Напомню сразу нашим слушателям и зрителям, что у нас тут есть всякие средства связи, как телеграм-канал «Пархомбюро», куда можно писать по ходу дела свои вопросы и комментарии, как чат вот в этой трансляции в YouTube, пока она продолжается вживую. Вы можете всем этим пользоваться для того, чтобы предложить свои темы для обсуждения и свои новости, которые вам кажутся особенно важными.
Ну вот, слушайте, я бы хотел прям сразу с места в карьер, до того, как мы перейдем к текущим новостям, поздравить наших коллег с телеканала «Дождь», да и вообще, собственно, большое количество разных коллег, которые работают в очень трудных условиях за пределами России, в вынужденной эмиграции, с тем, что произошло вчера, как я понимаю, в Латвии было принято очень важное судебное решение, которым было отменено крайне, на мой взгляд, и, собственно, на взгляд большого количества коллег, несправедливое и нечестное решение, которым «Дождь» был лишен вещательной лицензии в Латвии, и это создало очень большие проблемы для его существования. «Дождь», конечно, все это перемог. Они получили другую европейскую вещательную лицензию в Нидерландах и с тех пор успешно продолжают свою работу. Но как бы вот эта гиря, это нечестное решение, висело на них. Их обвинили тогда в том, что они представляют будто бы какую-то опасность для этой конкретной европейской страны и вообще для Европы. Но вот теперь это решение отменено. Апелляционный суд Латвии заявил о том, что это было совершенно беспочвенно, безосновательно, незаконно. Ничего такого опасного для Латвии или для Европы «Дождь» не сделал, а наоборот предпринял все необходимые шаги для того, чтобы соблюсти закон, для того, чтобы соблюсти порядок. Это очень важное решение, оно создает важный прецедент и важное понимание того, что если российские медиа, находящиеся в изгнании, работают честно и законно, то никаким, так сказать, политическим капризом они не должны быть подвергнуты, даже если этого требуют какие-то из политиков, если этого требует какая-то местная политическая конъюнктура, как в данном случае. Так что поздравления и «Дождю», и нам всем очень важное решение. И молодцы, что не опустили руки, продолжали бороться, продолжали настаивать на том, что это обвинение было несправедливым и решение было незаконным. Вот добились своего. Спасибо.
Да, это действительно большая победа, и Тихон Титко сказал сегодня, главный редактор, что это открывает возможности для кабельного продвижения телеканала в странах Балтии. Ну, в общем, это действительно очень хорошая новость не только для телеканала «Дождь» и его зрителей, но и для всех. Давай мы с тобой вернемся к ленте сегодняшних новостей, ну, новостей этих дней с тех пор, как было предыдущее особое мнение твое. Прежде всего, конечно, это важная тема про системы ПВО, Патриот и другие системы из Америки в Украину. Там большая дискуссия разгорелась вокруг этого с участием европейских государств. Но, тем не менее, и этот сюжет связан также с так называемыми переговорами о мирном соглашении, которые ведут как бы Трамп, Путин и Зеленский. Давай обсудим сейчас вот этот вот весь сюжет.
Ну да, действительно большая дискуссия, которая сильно осложняется тем, что в центре этой дискуссии человек, который ведет себя, я бы сказал, глубоко безответственно и во многом бессовестно. Зовут его Дональд Трамп, он президент Соединенных Штатов Америки. И он позволяет себе такие выходки, которые абсолютно неприличны, на мой взгляд, в мировом дипломатическом и вообще деловом обиходе. И бесконечно меняет свое мнение, бесконечно обманывает, бесконечно врет. Отказывается нести какую бы то ни было ответственность за свои предыдущие слова и так далее. Можно было бы, конечно, как-то не обращать на это внимания и делать вид, что этого всего не существует, а как-то заниматься организации обороны от российской агрессии в Европе, что называется, своим чередом. Но это чрезвычайно сложно, потому что трамповские выходки и выходки его администрации очень сильно осложняют дело. Пользы от них пока особенно никакой, а дезорганизацию они вносят очень большую. Вот в очередной раз сначала разговоры Трампа о том, что он сейчас примет какое-то сногсшибательное решение, которое развяжет весь этот узел, поставит Россию на место и так далее. Потом полное отступление от этого решения, какие-то нелепые разговоры про 50 дней, которые он дает России на то, чтобы одуматься и опомниться. Можно подумать, что 3,5 лет предыдущих было недостаточно для того, чтобы Россия одумалась и опомнилась во главе с Владимиром Путиным.
Ну, это сразу же начинают интерпретировать как то, что он дает России еще 50 дней, чтобы она добила эту Украину.
Можно это интерпретировать и так.
Неудобный пассажир, конечно, для Трампа.
Можно это интерпретировать и так. И целый ряд комментаторов связывают эту цифру 50 дней с тем, что будто бы во время последнего разговора Путин сказал Трампу, что ему нужно 60 дней на то, чтобы окончательно расправиться с сопротивлением в тех пяти украинских регионах, которые он хочет оккупировать окончательно и которые вписаны уже в российскую конституцию. Вот, значит, он хотел 60 дней, 10 из них уже прошло, осталось 50, и вот эти самые 50 дней, собственно, Трамп и дает Путину. Можно это интерпретировать так, а можно это никак не интерпретировать. И я бы, честно говоря, предпочитал не интерпретировать это никак, потому что ответственности за эти слова Трамп никакой не несет. Завтра он поступит так, как будто бы этих слов не было сказано, и 50 дней превратятся, может быть, в 5 дней, может быть, 250 дней, может быть, в 550 дней. Мы не знаем, что с этим будет. Нужно следить только за теми фактическими поступками, которые происходят. Фактический же поступок заключается все-таки в том, что нелепая приостановка поставок вооружений и боеприпасов в Украину, которая была спровоцирована неизвестно кем. Трамп все время делает вид, что он тут ни при чем, и что это все Пит Хексет сам по собственной инициативе на свой страх и риск принял такое решение. Верится в это очень с трудом. Ну окей, уже неохота уже и разбираться, кто там в этом во всем был виноват. Факт только в том, что на несколько дней эти поставки действительно были приостановлены, а теперь они возобновлены. И теперь вроде бы, если чего-нибудь не изменится в ближайшие часы, открыта возможность для поставок очень важных установок и боеприпасов для Украины. Прежде всего, для систем Патриот, которые необходимы для противовоздушной обороны Украины. Украина, как вы знаете, живет в последние месяцы под буквально ежедневно усиливающимся огнем. Речь идет уже о многих сотнях дронов и ракет, которые каждую ночь обрушиваются на украинские города. Это становится все страшнее и страшнее, приносит Украине все больше и больше ущерб. И вот речь идет о том, что какие-то установки могут быть добавлены. На сегодня Украина располагает очень небольшим количеством этих патриотов. Их в любом случае меньше 10, то ли 7, то ли 8. Кажется, один был уничтожен в свое время. Теперь, значит, речь идет о некоторых дополнительных установках. Никто не знает, о каком количестве. Трамп хаотично называет бессмысленные цифры. Откуда-то взялась цифра 17. При этом абсолютно непонятно, что он имеет в виду. То ли он имеет в виду 17 ракетных комплексов. Каждый комплекс состоит из очень многих единиц разнообразной техники. Это такой целый передвижной город. Что такое система Патриот? Поэтому она и система. Это не только, собственно, пусковая установка. Это и сложное радарное хозяйство, антенное хозяйство, всякие энергетические установки, защита этого всего, машины, которые, собственно, возят боезапас и так далее, и так далее. Что имел в виду Трамп? 17 таких комплектов или 17 отдельных единиц этой техники? Или 17 только, собственно, пусковых установок, а при них какое-то количество вот этих вспомогательных машин, это абсолютно непонятно. Вот совсем свежая...
Не 17.
Что-что?
Или не 17.
Или не 17, да, или 38 снайперов. Ну, абсолютно никому ничего не известно. Вот, собственно, свежая новость, что несколько крупных стран НАТО, обладающих серьезными запасами вооружений и боевой техники, договорились о том, что они проведут специальную встречу, специальное совещание стран-владельцев зенитных комплексов «Патриот» для того, чтобы разобраться с тем, что они могут выделить Украине, чем они могут выделить Украине. Пока предварительное Дата для этого очень неблизкая, 23 июля. Сегодня у нас 16, то есть через неделю. Ну, будем надеяться, что тем временем что-то уже постепенно начнет поступать, поскольку речь идет о поставках не из Америки, а речь идет о складов НАТО, которые находятся в Европе. То есть везти не очень далеко. Что-то там, несомненно, уже есть. Плюс есть несколько стран, которые явно заявляли о том, что у них есть установки, которыми они готовы поделиться. Это Украина, это Норвегия, это Дания, это Греция, Испания. Очень противоречивые отовсюду поступают сведения. Но, в общем, есть такое ощущение, что в Европе есть какое-то небольшое количество этих установок, которые действительно, в общем, которые можно было бы быстро перебросить в Украину, оттуда, откуда они вот там сию минуту не нужны. Не очень понятно, от кого собирается защищаться, предположим, Испания. С какой стороны в нее кто-то целится, чтобы ей нужно было иметь на боевом взводе эти установки Патриот. С Грецией немножко сложнее, потому что она находится в очень сложных, напряженных отношениях с Турцией и действительно существует в условиях такого неприятного равновесия, плюс недалеко Ближний Восток, недалеко всякие горячие регионы, что-то может лететь случайно оттуда, поэтому, насколько я знаю, у Греции есть противоречивые мнения по этому поводу, может ли греческая сторона предложить для Украины какие-то свои установки или нужно их беречь, держать на боевом дежурстве. Но это все детали. На самом деле понятно, что это европейская техника и европейские боеприпасы. Понятно, что заплатит за них Европа. Есть большая дискуссия о том, кто именно будет платить. Вот есть по меньшей мере две большие страны на сегодня, Франция и Италия, которые по состоянию на сегодняшний день заявили о том, что они не хотели бы платить Соединенным Штатам за эту технику. Они считают, это их принципиальная позиция, что они должны заниматься развитием своей собственной военной промышленности, производить собственную технику и боеприпасы. И у них есть очень хорошие образцы, особенно у Франции, которая, в общем, не последняя в мире страна по производству современного и ракетного вооружения и современных систем ПВО. Они должны направлять свои деньги на это, а не на помощь американским компаниям, заявили они. Эта позиция тоже может измениться, но пока она такая. Тем не менее, есть достаточно стран, которые говорят, что они готовы заплатить. Это Германия, прежде всего, которая, собственно, была, похоже, инициатором в лице канцлера Мерца такой схемы, что Соединенные Штаты соглашаются на поставку оружия, а европейские члены НАТО за эти поставки платят. Так вот, это Германия, это Норвегия, про это уже понятно. Вероятно, это Голландия, возможно, это Польша. В общем, есть некоторое количество стран, которые уже сегодня заявляют о том, что они готовы за это заплатить и считают эту схему правильной. Тем временем речь идет еще о наступательных вооружениях. Речь идет о ракетах «Атакамс», ресурс которых, в смысле дальность которых, довольно велика. И если использовать современные модификации этих ракет и разрешить им максимальную дальность, то это могло бы нанести очень чувствительные удары по российским военным объектам, расположенным в глубине территории России. Речь идет также об еще одной системе ракет, ракеты воздушного базирования, то есть те, которые несут самолеты, но они предназначены для наземных целей. Ракеты под названием JASSM, очень современные ракеты с дальностью в разных модификациях аж до 1000 километров. Хотя, ну, в обычной ситуации меньше, 300-350, но это все равно достаточно много, и это поставило бы под удар многие логистические центры российской армии, многие центры, где накапливаются вооружения, накапливаются войска, где базируются самолеты, те самые, которые несут бомбы и ракеты для украинской территории, откуда стартуют дроны, те самые, которые потом прилетают в российские города. В общем, это могло бы быть довольно серьезным инструментом для сдерживания российской агрессии. Позиция Соединенных Штатов опять по этой части очень неясна. То вроде бы следовало из их заявлений, что они не против поставки такого вооружения. Даже существует по меньшей мере две утечки. Одна была опубликована в газете Financial Times, другая в Washington Post, о том, что будто бы во время последнего разговора между Трампом и Зеленским, Трамп прямо спрашивал у Зеленского, может ли украинская армия наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. Зеленский на это отвечал, что теоретически может, но только нужно чем наносить удары. Дайте эти вооружения, и мы нанесем. И Трамп будто бы вполне доброжелательно на эту тему отзывался и говорил, давайте, давайте, это полезно, чтобы как-то привести Путина в чувство. Теперь они решительно отказываются от этого, оскорбляют «Вашингтон-Пост» и «Financial Times», говорят, что это погибающие газеты, которые бесконечно врут только для того, чтобы уцелеть. Но, в общем, весь этот арсенал обычной этой последнего времени белодомовской демагогии. Понятно только, что позиция меняется, и что на самом деле эта позиция как-то танцует вблизи вот этого пункта о возможности предоставления украинской армии средств для действительно дальнобойных, дальноцелевых ударов. И вот здесь я бы предпочел поговорить о вещах каких-то чуть более общих, поговорить об общей тенденции. Я уже не раз возвращался к этому методу, который мне представляется очень важным и таким очень полезным для правильных рассуждений. Смотреть на ситуацию в каком-то, я бы сказал, более общем масштабе. Смотреть на исходную точку и на конечную точку. Давайте мы все-таки с вами вспомним, что мы начали этот год в ситуации, в которой к власти в Соединенных Штатах пришел человек, который говорил абсолютно чудовищные вещи и, более того, пытался, исходя из этих абсолютно чудовищных вещей, действовать. Он говорил, что Украина – агрессор, что Путин не виноват в развязывании войны, что он сейчас с Путиным договорится, что он с ним поделит мир, что он ограбит Украину, унесет у нее половину ее экономики при помощи заключения какого-то чудовищного кабального договора, не имеющего никакого отношения ни к каким поставкам вооружений, просто грабеж и все, и что Путин отличный парень, и что не нужно его раздражать, и что не нужно его обижать, и что сейчас на самом деле все будет хорошо, и сейчас он чужую беду руками разведу. Вот с чего все начиналось. Сегодня мы обсуждаем совсем другую ситуацию. Ситуацию, в которой ни у кого, вот можно сколько угодно смотреть на то, как болтается туда-сюда позиция Трампа, но и у него тоже нет никаких больше сомнений о том, кто виновник войны, кто, собственно, пытается выиграть время для уничтожения еще большего количества людей в Украине и разрушения еще большего количества городов в Украине. Все, никаких, так сказать, иллюзий на эту тему больше нет. И речь идет только о том, как этого человека останавливать. Останавливать ли его прямыми ракетными ударами по его столице, или можно 50 дней подождать, что-то такое, потом пригрозить ему какими-то санкциями, которых, скорее всего, никогда в таком виде не будет. Или вообще пока будем поставлять оборонительное вооружение, а с наступательным как-то подождем. Все это очень напоминает те дискуссии, которые по кругу происходили на протяжении не то что этих 3,5 лет, но, я бы сказал, последних лет 6-7, когда была сначала дискуссия о жавелинах, можно ли их предоставить Украине, можно ли ей разрешить стрелять по вражеским танкам, или это не вполне оборонительное оружие. Потом речь пошла о танках и бронетранспортерах, потом о ракетах «Атакамс», потом о самолетах F-16. Каждый раз все крутится вокруг этого. Это достаточно оборонительное оружие? Или оно все-таки немножечко наступательное? А мы уже можем или еще надо подождать? А не будет ли это слишком сильно? А не будет ли это слишком яростно? А может быть, это кого-нибудь раздражит? А может быть, это приблизит опасность ядерного удара со стороны России и так далее? Снова и снова, по кругу и по кругу. Вот как это выглядит в длительной перспективе. И в целом в этой длительной перспективе мы можем сказать, что тенденция все-таки ушла от совсем нелепой, бессмысленной, какой-то, я бы сказал, постыдной позиции Соединенных Штатов, когда они обвиняли в войне Украину и выгораживали Путина, и пришли к какому-то более привычному, более разумному, более логичному обсуждению ситуации, в которой речь идет о конкретных мерах, которые необходимы для того, чтобы Путина остановить. Я, в общем, нисколько не сомневаюсь, что эта тенденция и дальше будет туда развиваться. Другое дело, что темп развития этой тенденции и само время, которое нужно на развитие этой тенденции, очень дорого обходится Украине. И очень дорого обходится России, несомненно, тоже. И мы, когда говорим о том, что теряет Украина, и что теряет Россия, что теряют российские люди, не Путин. Путин не теряет ничего. Путин сражается за свое будущее, за свою власть и считает, что он таким образом продлевает свою политическую жизнь, а вместе с ней и свою физическую жизнь. Вот и все. Люди, которые окружают Путина, наживаются на этой войне. Но Россия теряет очень много. Россия теряет людей, Россия теряет человеческие жизни и теряет свое будущее. Вот вчера очень многие журналисты обратили внимание на совершенно неожиданно вышедшую научную статью одного исследователя из системы МВД, который довольно подробно, ответственно и, в общем, очень убедительно рассуждал о том, какие последствия будет иметь эта война для криминогенной ситуации в России. Что такое криминогенная? Криминогенная – это ситуация, которая порождает преступление. Какие последствия будет иметь эта война для тех сил, для тех факторов, которые рождают в России все новую и новую преступность? Предположим, война давно уже кончится, предположим, стрельба давно уже прекратится, а преступность, военная преступность, рожденная войной преступность будет продолжаться с все более и более нарастающими темпами, и Россия будет продолжать терять людей, продолжать терять детей, которых будут резать и убивать утюгом и топором их, вернувшиеся с фронта отцы, продолжать терять своих женщин, которых будут насиловать и бить по голове поленом люди, которые возвращаются оттуда же. Все это будет продолжаться и продолжаться и продолжаться. И очистка России, так же, как и очистка Украины от последствий войны, будет продолжаться еще многие десятилетия, стоит сотни миллиардов в любой валюте, в какой хотите, хоть в рублях, хоть в гривнах, хоть в долларах. И все это будет продолжаться с каждым днем. Вот чего стоит нам развитие этой тенденции. Тенденция развивается в правильном направлении. Мы видим, тенденция выглядит очень утешительно. По сравнению с февралем все совсем неплохо. По сравнению с Бубликовым мы чувствуем себя совсем, совсем живыми и здоровыми. Но, к сожалению, все это очень медленно, и, к сожалению, важнейший участник этого – американская администрация и конкретно американский президент, который делу очень сильно мешают, очень сильно его дезорганизуют, вносят в него огромное количество сумятицы и бессмысленности. И, собственно, тем, кто реально рассчитывает на то, что будут приниматься какие-то разумные решения, приходится бесконечно противодействовать вот этому нелепому сопротивлению, которое раздается, которое ощущается с той стороны Атлантического океана.
Тут внезапно Франция опубликовала стратегический обзор до 30-го года, и оказалось, что до 30-го года в Париже рассматривают вполне вероятной и не просто открытую войну в Европе, но и Россию как глобальную угрозу. Мы сейчас поговорим об этом, давай с тобой более подробно, но только через несколько минут. Okay. На очереди маленькая, но важная реклама.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
И мы продолжаем наше особое мнение на живом гвозде. Прежде чем мы перейдем к обсуждению следующей новости, я хочу еще сделать одну быструю рекламу для тех, кто интересуется происходящим на сайте книжного магазина, онлайн-магазина «Дилетант». И сегодня он предлагает книжку Александра Минкина «Нежная душа» с подзаголовком «Повесть о драме». Имена, которые перечислены в этой книге, Любимов, Погребничка, Стура, Некрошус, Юрский, Штайн, Гинка, Сьяновская, Михалков, Кончаловский, Додин, Соловьев, Захаров, Панфилов, Трушкин, Фоменко. Это книга, которая может стать затягивающим чтением для любителей русского театра и для тех, кто вспоминает времена, которые сегодня кажутся уже чуть ли не максимально свободными для русского театра, для тех, кто создавал русский театр, ставил спектакли, участвовал в них. Все это, обо всем об этом можно подумать и почитать в книге «Нежная душа» Александра Минкина. Ну, а мы возвращаемся к нашему особому мнению с Сергеем Пархоменко. Итак, я начала говорить об этом стратегическом докладе, который «Национальный стратегический обзор», который опубликован во Франции до 2030 года. Там, конечно, как все такие обзоры, это очень большой труд, который касается самых разных проблем, самых разных аспектов и самых разных частей планеты. Нас интересует, конечно, то, что написано про Россию в первую очередь. Она там описана как наибольшая угроза интересам страны. Говорится о том, что до 30-го года Франция рискует столкнуться с открытой войной в самом сердце Европы. Нужно воспринимать этот доклад и эти выводы как одну из, ну, как бы стратегических вероятностей, а мы знаем, что таких вероятностей всегда рассматривается очень много, или это нечто более серьезное?
Ну, этот документ можно сравнить приблизительно с тем, что в России называется доктрина безопасности. Он тут не называется доктриной, называется докладом. Раз в несколько лет такой документ готовится, и в нем делаются такое обобщение, обновление того, что французская внешняя политика и французская оборона, и французская разведка, между прочим, что они представляют себе в том, что касается угроз Франции. И, конечно, важно, что впервые этого не было в предыдущей версии этого доклада. Россия названа здесь в качестве одной из непосредственных угроз безопасности Франции как государства. И из этого будет следовать, что французская политика и строительство французских, реконструкции французских вооруженных сил будет организовано теперь таким образом, чтобы каким-то образом противостоять этой угрозе. Это важный, прецедентный, я бы сказал, документ. Это документ, который свидетельствует о том, что да, в Европе кое-кто кое о чем начинает догадываться. Франция была действительно в лице, прежде всего, президента Макрона, страной, в которой раньше, чем в других странах, начали говорить о том, что эта война не только российско-украинская. Это война не просто агрессия России против соседа, где Россия пытается отъесть у соседа кусок территории. Не за это происходит эта война. Это война варваров против цивилизации. Это война диктатора, который хочет опрокинуть мировой порядок, опрокинуть мировую законность, опрокинуть выработанные ценой двух мировых войн обычаи и какие-то правила добрососедства и взаимодействия стран на европейском континенте и шире в мире. Вот за что эта война. И вот почему эта война. Во Франции заговорили об этом фактически первыми в Европе. И вот теперь очень логичное продолжение. Это, собственно, имеет непосредственное отношение к тому, о чем мы говорили до сих пор, к тем дискуссиям, которые идут по поводу сиюминутных практических решений о поставках оружия, о поставках боеприпасов, о закрытии или помощи Украине в том, чтобы она закрыла свое небо. Все это связанные вещи. Одно из другого совершенно вытекает. Европа постепенно начинает понимать, что Украина защищает не только себя, но и ее Европу тоже защищает. И столько времени, сколько Украина продержится, и столько, сколько то, какое сопротивление Украина сможет оказать российской агрессии, все это косвенным образом является, собственно, сопротивлением самой Европы этой агрессии. Вот почему это важно, и это становится основой для принятия решений. И в некотором роде то, что содержится в этом документе, и сиюминутное заявление Франции о том, что она не будет платить денег за то, чтобы поставить в Украину эти патриоты, я вижу в этих двух заявлениях прямое противоречие. И почему-то мне кажется, что то, что написано в этой доктрине, важнее. Это более долгосрочный, более стратегический документ. И именно это заставляет меня думать, что сегодняшнее решение о том, что Франция сейчас платить не хочет, это решение тактическое. Сейчас платить не хочет конкретно за это. А может быть, завтра заплатит? А может быть, завтра произведет что-то такое, что тоже пригодится не одними патриотами, точнее, патриотами, жива украинская оборона и украинское сопротивление российской агрессии. Так что мы увидим еще Францию, я думаю, среди тех, кто Украине помогает. И вот именно этот документ заставляет нас в это верить. Я думаю, что это тоже только начало дискуссии. Вот образование вот этого клуба, который я упомянул, очень странно звучащего на первый взгляд, клуба обладателей патриотов. Это тоже важный элемент этой новой системы европейской безопасности, которая строится фактически без Трампа и вопреки Трампу и его администрации. Это некоторая система практических переговоров, практических взаимодействий, и мне все это кажется очень важными шагами вперед, потому что постепенно выстраивается вот эта линия обороны, которая более важна, чем любые разговоры про то, что Путин агрессор, что Путин должен оставаться в изоляции, что Путин совершил международные преступления, что его разыскивает Международный уголовный суд и так далее, и так далее. Это политические декларации. А вот создание вот такой группы, которая сядет, люди положат перед собой по блокноту и начнут реально считать, где какая машина у них есть, которую они могут быстро перегнать на украинский фронт или в какой-нибудь украинский город для его защиты, вот это выглядит уже совсем по-другому, и это обнадеживает, несмотря на то, что приходится ждать. Вот еще неделю будем ждать этого совещания. Но дождемся, я думаю.
Есть несколько российских новостей, которые вкладываются в одну тему. Они связаны с очередным законотворческим, маневром, приступом. Госдума упрощает процедуру признания экстремистскими любых объединений, неважно, ради чего объединяются граждане, при условии, что если один из участников там уже имеет приговор, связанный с экстремизмом, тогда все 10 человек, 100 человек, 10 тысяч человек, которые состоят в этом обществе любителей там чего угодно, они тут же тоже считаются входящими в экстремистскую организацию. И сюда же я хотела просто сложить все это вместе. Это законопроект о преследовании за поиск материалов из перечня экстремистских, а также за попытки пользования VPN. Теперь, если человек хочет что-нибудь поискать в интернете про VPN, про что-нибудь связанное с ЛГБТ, про все что угодно, он сразу, если есть соответствующий донос, он сразу может оказаться под преследованием по этому новому закону. Уже госпожа Мизулина, младшая, сказала, что невозможно работать в таких условиях. Ну что такое? Как писать доносы? 30% нашей благородной организации Лига безопасного интернета занимается как раз выковыриванием вот этого всякого экстремизма из сети. А что ж теперь? Вот все пойдут, значит, под эту статью, включая депутатов Государственной Думы. Приятно наблюдать за жабогадюкингом. Ну, давай расширим немножко комментарий.
Ну что же, собственно, диктаторский режим встал на рельсы и по этим рельсам едет. И остановиться не может. И наворачивает все большее и большее количество разнообразных законопроектов, законодательных актов, которые являются ничем иным, как инструментом, ресурсами для карателей. для спецслужб, для разного рода силовых структур, которые призваны к тому, чтобы держать под контролем, держать в узде российское население, в буквальном смысле этого слова, терроризировать российское население, наводить на него страх и разными способами лишать его возможности следить за событиями вокруг, возможностями проявлять какую-то гражданскую инициативу, какую-то гражданскую ответственность и так далее, и так далее. Вот со вчерашнего дня, если вы посмотрите разные дискуссии, разные обсуждения и в Телеграме, в разных ватсаповских сообществах, в Фейсбуке, где только нет, везде невероятное количество вопросов и попыток ответить на эти вопросы. А могут ли обвинить в этом? А могут ли задержать за это? А если найдут в телефоне вон то, то это будет считаться или это не будет считаться? В целом, эти разговоры довольно бессмысленны, потому что каратель в современной России не ограничен и не связан по существу никакими законами. Он обвиняет человека не потому, что человека есть в чем обвинить, а потому что этого человека нужно обвинять, потому что есть распоряжение начальства обвинить именно этого человека. Или есть норматив, который до сих пор не исполнен, а месяц идет к концу, нужно еще галочек или палочек, или чем они там отмечают количество пойманных, обвиненных, допрошенных, помученных некоторое время, оштрафованных и так далее. Или просто хочется провертеть дырочку очередную в погоне для того, чтобы завинтить туда новую звездочку. Или на лацкане провертеть дырочку, чтобы туда вставить новую медальку или что-нибудь такое. Есть нужда, есть целесообразность, целесообразность военного времени. Это то, про что говорят все больше и больше вслух российские чиновники по другим более мягким поводам. То Швыдко говорит про это, то Песков говорит про это, что у нас сейчас вот война, понимаете, у нас сейчас вот военное время, и поэтому у нас военная цензура, поэтому у нас военные нарушения прав человека, у нас всякое такое военное, нам сейчас очень надо, у нас сейчас имеется эта целесообразность. Тем не менее, Дума, участвуя в этой экосистеме, в этой, так сказать, пищевой цепочке, производит и производит и производит разнообразные нормы, которые дают все новые и новые возможности карателю для того, чтобы нападать на людей. Вот, собственно, две, которые в последние дни были обнаружены, обратили на себя внимание. Одна – это действительно история про экстремистские сообщества. Ну вот я по-прежнему, хотя меня давно уже нет в России, я давно уже не живу в Москве, я давно по старой памяти иногда посматриваю на сообщество моих бывших соседей, людей, которые живут в том микрорайоне, назовем это так, в центре Москвы, где когда-то жил я. Там, в этом сообществе, вот сейчас я его открою и посмотрю, 2998 членов. В настоящий момент онлайн, то есть непосредственно участвует в разговоре, 907 человек. Значит, в принципе, если хоть один из них имеет вступивший в силу приговор, я сразу скажу, что это не я, не надо меня выгонять из сообщества, как-то у меня нет этого приговора пока. Когда будет, я вам сообщу. Кто-то имеет приговор по...
Когда будет, мы об этом узнаем и без тебя, знаешь.
Да-да-да. Вот. Приговор по этой самой знаменитой экстремистской статье, статья 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все эти 3000 человек могут быть объявлены экстремистским сообществом. Легко. При желании могут быть. И главное в этой ситуации, ключевое слово, это слово «желание». Если кому-то понадобятся эти люди, если кому-то понадобится это сообщество, если кому-то захочется закрыть его, если кому-то покажется, что в этом сообществе ведутся какие-то не такие разговоры, что там обсуждают не только пристройство, как бы пристроить котят, которые родились у нашей кошки, и где найти правильного парикмахера по сходной цене в нашем квартале, как только это потребуется, немедленно это решение будет принято. Инструмент выдан. Разрешение получено. Пожалуйста, можете действовать таким образом. И огромное количество людей, которые каким-то образом соединены по интересам, которые занимаются одним и тем же спортом, разводят собак одной и той же породы, заботятся о детях, которые учатся в одном и том же классе, живут поблизости друг от друга или что угодно еще, эти люди сегодня, вот в настоящую минуту, в ужасе думают, нет ли среди нас какого-нибудь вот этого экстремиста. Между тем, количество людей в России, которые уже осуждены по этой статье, превышает, насколько я понимаю, 3000. И эти люди расположены очень неравномерно по территории Российской Федерации. Их много, конечно, в северокавказских республиках, потому что довольно часто эти обвинения связаны со всяким исламским экстремизмом и так далее. Статистика показывает, что довольно много дел именно такого рода по этой статье. Но много таких людей с сугубо политическими обвинениями, находящимися в крупных городах. В Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, в Перми, Нижнем Новгороде таких людей полно. И опасность, что вы в вашем клубе...
Сегодняшняя прямо новость на эту тему – это проект «Сказки для политзаключенных», который объявил о том, что он прекращает свою работу ровно из-за этого закона. Об этом сказала Елена Ефрос, правозащитница и мама Жени Беркович. И проект этот существует 10 лет. Там 4000 участников, и она написала, что я не могу гарантировать, что ни один из них не проходит
вот по
282.1.
Вот так. И никто и никогда не сможет сегодня гарантировать. А если потребуется, то туда подсадят такого человека. Такая возможность, как мы понимаем, тоже есть. И российские спецслужбы достаточно опытные в разного рода провокациях. И при желании они могут организовать такое обвинение, если это обвинение пока им недоступно. Вторая история, которая тоже появилась на этой же неделе, буквально вчера она стала известна, это еще не принятый закон. Вот первый закон, о котором говорил я, он уже принят. Он принят сразу во втором и третьем чтении. И, собственно, вот-вот после подписания его диктатором, а никто не сомневается, что диктатор подпишет такой закон, он вступит в действие. А вот другой закон, который пока находится на более ранней стадии рассмотрения, но его толкают с помощью здоровенного паровоза как можно скорее к моменту принятия. Для этого даже извлекли из архива спящий законопроект, совершенно не имеющий никакого отношения к интересующим нас проблемам. Это закон об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Всем казалось, что этот законопроект, который спал с середины прошлого, 24-го года, спал на уровне первого чтения, которое он прошел, и подготовки к нему поправок, что он касается каких-то проблем, связанных скорее с доставкой пиццы или, может быть, с почтовыми услугами или еще с чем-нибудь таким. В общем, это казалось, что это что-то достаточно далекое от политики, серьезной вот такой от борьбы с людьми, с инакомыслием, с гражданской активностью, с свободной информацией и так далее. Где доставщики пиццы и другие разносчики всяких заказов из супермаркета, а где вот это все, что нас интересует по части интернета? Но это давно известная в Государственной Думе хитрость, когда вынимается какой-то старый, никому не нужный, спящий законопроект, в него как в коробочку набивают разных поправок, которые могут совершенно не иметь отношения к первоначальному замыслу и к первоначальному названию, чуть-чуть переименовывают. Вот в этом законе тоже появилось дополнительное приложение к названию, а также нарушение в сфере связи и информации. И вот вам, пожалуйста, совершенно звериный закон, который регулирует две вещи, по большому счету. Он находится сейчас вот наготове ко второму чтению уже теперь. Нет сомнений, что он, в общем, моментально это второе чтение пройдет. Скорее всего, сразу и третье чтение пройдет и будет принят. Так вот, две вещи. Первое – это то, что касается потребления информации. Это становится наказуемым в России в самых разных формах. Оформлено это таким образом, что вот человека можно наказать, обнаружив, что он искал какую-то запрещенную, как там написано, экстремистскую или какую-то там еще информацию. Чем отличается экстремистская от неэкстремистской, на самом деле будет решать тот конкретный полицейский, который будет брать вас за шиворот. Первоначально казалось, что речь идет о сведениях, которые содержатся в специальном реестре, который существует, его можно найти в интернете, он висит на сайте Минюста реестр экстремистских материалов. Там вот на сегодня я залез, посмотрел 5500 разных наименований. Последнее дополнение было там сделано 9 июля, то есть неделю тому назад. Казалось, что речь идет об этом. Но на самом деле ничего подобного.
Госпожа Мизулина тоже упоминала эту цифру и тоже была очень недовольна.
Но речь-то совершенно не об этом. Речь-то о том, что к этим предосудительным сведениям, оказывается, будут относиться еще, дальше я цитирую, документы, либо информация на иных носителях, файлы, картинки, аудиозаписи, видеоролики и прочее, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности. Что обосновывает и что оправдывает? Очередная серия мультфильма про Масяню, она обосновывает или оправдывает? И кто это будет решать? Кто тот мент, который скажет, оно обосновывает? А вот это наша с тобой, Оля, передача. Она обосновывает или оправдывает? Вот мы обсуждаем этот закон. Наверное, мы и обосновываем, и оправдываем с точки зрения какого-нибудь служивого, которому захочется очередную дырочку в погоне. Это абсолютно резиновое, абсолютно бесформенное, безграничное, беспредельное определение, которое позволяет запихать в него абсолютно все, что угодно. Главное, общий смысл происходящего заключается в том, что до сих пор в России разными способами, при помощи системы иностранных агентов и назначения туда разных людей, при помощи системы нежелательных организаций и назначения туда разных медиа, при помощи блокировки разных сайтов, замедления YouTube, перекрытия разных мессенджеров и так далее, и так далее. Но все эти меры были направлены на одно – как-нибудь усложнить жизнь, наказать того, кто производит информацию. Какие-то сведения, какие-то документы, сообщения, картинки, тексты, абсолютно все, что угодно. Теперь речь идет о другом. Речь идет о том, чтобы наказать того, кто потребляет эту информацию, кто не написал, а прочитал или посмотрел. Это лукашенковская метода. Это то, что действует на протяжении уже нескольких лет в Белоруссии. И мы все ждали, когда же это будет, когда будет криминализовано информационное потребление в России. Вот оно. Вот оно произошло. Теперь наказать можно человека, в телефоне которого нашли не то, что он что-то написал или что-то сообщил, а что он что-то прочитал или попытался прочитать, что-то поискал, чем-то поинтересовался, попробовал выяснить, а что это. Ну, вот сегодня я видел один вопрос в одном чате, в котором я участвую. Скажите, а вот если кто-то введет в строку поиска в браузере экстремистские материалы, ну вот просто, чтобы понять, а что такое экстремистский материал? А где можно видеть экстремистский материал? А в какой перечень или реестр входит экстремистский материал? Человек просто ищет, выясняет, что такое экстремистский материал. Но ведь это можно интерпретировать и так, что он, собственно, искал эти экстремистские материалы, хотел их почитать, хотел как-нибудь ими насладиться, напитаться. Вот мы видим следы у него в браузере. Я не буду сейчас погружаться в технические подробности, с помощью которых в объяснение того, каким образом можно найти в вашем телефоне, в вашем компьютере, в вашей почте, можно найти следы того, что вы чего-то искали, чем-то интересовались, куда-то ходили, не дай бог, что-то прочли и так далее. Есть такие возможности, их есть много. И на уровне контроля конкретного аппарата, который есть у вас в руках. И недалек в связи с этим тот день, когда люди будут выходить на улицу со специально для этого припасенным пустым телефоном. Это давно так происходит в Беларуси. Огромное количество людей имеет два телефона. Один, которым они пользуются дома, и который они тщательно прячут где-нибудь у себя, где-нибудь под паркетом, в котором есть и мессенджеры, и разного рода ссылки и так далее, и контакты. А другой абсолютно пустой девственный телефон, с которым они выходят на улицу в булочную, в котором как-то нет ничего, кроме возможности заплатить с телефона карточкой. А больше ничего. Так что можно это найти у вас в телефоне, можно найти у вас в компьютере, можно найти у провайдера, у того, кто предоставляет вам услуги связи. Они хранят огромное количество информации о вас, и там можно все это отыскать. Можно отыскать это у провайдера Wi-Fi. Вот вы сели с телефоном или с ноутбуком где-нибудь в кафе, в аэропорту, в библиотеке, где угодно, подключились там к Wi-Fi и работаете. Провайдер этого Wi-Fi очень многое о вас знает. Куда вы ходили, что вы смотрели, какие запросы и где вы делали, и так далее, и так далее. Но важно еще и другое, что если ничего этого нет ни в вашем телефоне, ни в вашем компьютере, ни в истории вашего браузера, это само по себе тоже может оказаться предметом обвинения. По этому сценарию сегодня разворачивается огромное количество разговоров в российских аэропортах, когда люди приезжают откуда-то из-за границы, у них отнимают телефон, вскрывают этот телефон и спрашивают, а что это ваш телефон такой пустенький? А что это в вашем телефоне телеграмма нет и сигнала нет? А почему вы так часто пользуетесь инкогнито форматом при посещении разных сайтов? А почему у вас вычищена история браузера? А где у вас это? Вы, наверное, что-то скрываете. А почему у вас нет ни одного VPN в телефоне? Не может такого быть. Наверное, у вас был VPN, но вы его стерли, чтобы мы его не видели. А ну-ка, объясните нам, зачем вы от нас все это прячете? Задача заключается в том, чтобы достать этого конкретного человека. Если у него есть что-то компрометирующее его, это способ его достать. Если у него нет чего-то компрометирующего его, то способ его достать – отсутствие этого компромата, которое само по себе подозрительно. Вот это первая вещь, которая вводится вот этими странными поправками про доставщиков пиццы, которые неожиданно оказались таким широким, широко объемлющим, так сказать, наши права законом. Вторая вещь – это контроль за пользованием мобильной сетью. Вводится ответственность за самые разные бытовые обстоятельства, которые в жизни каждого из нас случались. Каждому из нас приходилось при каких-нибудь обстоятельствах покупать сим-карту, которую потом отдавать, не знаю, кому-нибудь в семье. Ну, неохота мне гонять бабушку в отделение МТС. Ну, давай я тебе куплю. Ну, сиди дома, я тебе куплю сим-карту, принесу и будешь пользоваться. Какая разница, на кого она написана? Ну, на меня будет записано. Покупать сим-карту, передавать телефон из рук в руки, передавать пароль и логин. Ну, вот я зарегистрировался в каком-то, скажем, мессенджере. Ну, давай ты пользуешься, пусть это будет твой аккаунт. Ну, ты неплохо помнишь пароли. Тебе неохота этим заниматься, ты не знаешь, как это действует. Давай я за тебя зарегистрируюсь и тебе отдам. Все это становится предосудительными, наказуемыми деяниями. Для чего это нужно? Для того, чтобы намертво привязать человека к его мобильному телефону. Для того, чтобы человек нес ответственность за то, что с его телефоном происходит, и не мог сказать, да это не я, не мой телефон, я купил сим-карту, отдал ее приятелю, давно уже, ему надо было. Или у меня был старый телефон, я его отдал вместе с сим-картой, которая в нем. Или я зарегистрировался. Вот, собственно, сюжеты, которые становятся теперь наказуемыми. И все это система тотальной слежки за людьми в России, за всяким человеком, который по-прежнему находится под властью этого тоталитарного режима.
Не успели с тобой передать приветы Борису Акунину и Дмитрию Быкову, которых приговорили, соответственно, ну, Быкова в розыск, а Акунина к 14 годам, хотя обещали первоначально 18. Ну, я думаю, что ты это еще сделаешь в следующий раз.
Да, я скажу в оставшиеся полминуты, что это люди, которые бесят российскую власть прежде всего тем, что они сумели обеспечить свою полную независимость от этой власти. Казалось когда-то тем, кто приходил к Борису Акунину, что ну вот сейчас мы тебя лишим заработков, сейчас мы тебя лишим вот этих громадных доходов, которые ты зарабатываешь в России, и ты как миленький приползешь. На все согласишься. Я знаю, что, например, тому же Григорию Чхартишвили, который Борис Акунин, делали такие предложения. Пойди туда-то, скажи то-то, съезди в Крым, и все будет хорошо. Мы тебе все вернем, мы тебя простим, будешь опять зарабатывать, будет все отлично. Эти люди сказали, пойдите в жопу. И сделали свою жизнь заново. И сделали ее так, что никто больше не может диктовать им из России то, что им делать. Вот за это их преследуют, и за это Акунин получил свои 14 лет.
Все очень-очень разумная стратегия, очень положительная. Закончим на этом. Это было особое мнение. Сергеем Пархоменко. До встречи. Пока.
Счастливо. Пока.